Глава 14. Анна Солен, Фил, София и Джулиан знали и готовы были признать, что они, как студенты Принстона, принадлежат к элитной касте. Когда-нибудь они заработают миллионы или миллиарды, если сознательно не сделают другой выбор. И даже если окажутся художниками-наркоманами в гетто, у них останется незримая подушка безопасности. Так что друзья Софии были почти пугающе вежливы с местными, с Питом Борглундом, и дальше в течение дня с Карен, с мексиканцем, кладбищенским сторожем, с дальними родственниками, помощниками Пита и уважаемыми соседями, которые сопровождали их в экскурсии по дому и по оврагу, где мальчики Фортресты когда-то палили из настоящих ружей. Вечером гостей на полном серьезе угостили обедом в Applebee's. Здесь сноска Applebee's, американская ресторанная сеть. Конец сноски. За столом, вернее, за двумя сдвинутыми столами, материализовалось разделение по гендерному признаку. София видела происходящее в реальном времени, но, подобно фараону, видящему, как разделилось Красное море, ничего не могла остановить. Она довольно сносно изобразила, что слушает женскую болтовню, но при этом сидела достаточно близко к мужчинам и могла считаться квазиучастницей их разговора. Пит задавал вопросы, на которые действительно хотел получить ответ, и не в форме допроса, а просто из любопытства. Фил и Джулиан оттаяли. Так Пит узнал, как они оказались в айовском Applebee's. Официально они должны были высадить Софию в Сиэтле, а потом отвезти Анну Солен в Сан-Франциско, куда ее пригласили на стажировку. Оттуда Джулиан отправится в Лос-Анджелес, а Фил полетит назад в Нью-Йорк и будет все лето писать код для хеджевого фонда на Уолл-стрит. Выяснив, какие у гостей планы, Пит начал отвечать на вопросы Фила и Джулиана о жизни в этих краях. Гости уже окончательно запутались. Они еще не до конца отошли от шоков, который поверг их 200-футовый горящий крест Левитиан, прекрасно видный из Applebee's, как вдруг оказались в совершенно нормальном городе, пусть не Айова-Сити, но безусловном островке Синего Штата. Его со всех сторон окружал Америстан, но тут жили такие, как Пит, люди, которые окончили колледж, задавали вопросы и, судя по всему, были подключены к здоровым и ответственным редакторским каналам. Пит попытался объяснить. «Люди этого толка», — он кивнул на левитианский крест, — «утверждают, будто верят в то-то и то-то. Однако, если потратить 10 секунд на поиск логических нестыковок, все развалится. Так вот, им плевать. Им плевать, что их система верования абсолютно непоследовательна». На самом деле это был не совсем вопрос. Фил хотел просто убедиться, что все правильно понял. «Именно так». «Многое объясняет», — сказал Джулиан. «Они умеют, на удивление, долго избегать столкновений с реальностью», — продолжал Пит. «Но когда женщине требуется кесарево сечение, или когда ломается Wi-Fi, или в тысячи других случаев, которые я могу привести, им нужен человек по соседству, который правда может помочь». «То есть у вас в городе есть врачи и стоматологи?» — спросил Фил. «Нет, они уехали много лет назад. Но здесь есть специалисты, которые обеспечат больному экстренную медицинскую помощь через веб-камеру, операцию посредством дистанционно управляемого робота и все такое. Специалисты обоего пола, поскольку левитиане не разрешают врачам-мужчинам осматривать женщин. И я могу привести еще много примеров. Какой-то процент их детей – геи. У какого-то процента есть интеллектуальные или художественные наклонности. Этой молодежи надо куда-то деваться. Эймс и Айова-Сити далеко. Так что они убегают в город, селятся в брошенных домах, живут своей жизнью. Спросите тех на холме, и они вам расскажут, что говорит о геях книга Левит. При этом у кого-то из них, возможно, есть сын, племянник или двоюродный брат гей, спокойно живущий в этом городе. «Вы хотите сказать, это договоренность? Негласная, неписанная?» Пит кивнул. «Мало что негласная. Это договоренность, о которой вообще нельзя говорить». По приглашению Пита они заночевали на ферме, в спальнях на втором этаже. Все комнаты несли следы бесчисленных переделок, замены проводки, обоев и мебели. Последний этап ремонта имел целью вернуть дому некий первозданный исторический вид. Напольное покрытие ободрали, дубовые доски отциклевали и покрыли лаком. С массивных дверных наличников соскоблили слои краски, обои сняли, обнажив шпатлевку. Светильники и дверные ручки либо вытащили из сарая, где они пылились лет 100, либо тщательно изготовили так, чтобы производить это впечатление. София не обладала талантом и чутьем декоратора, но критическую теорию знала. И лежа без сна на металлической двухъярусной кровати, снабженной новым супертвердым матрасом фирмы Гомера Болструда, размышляла, почему именно эту эпоху в истории дома объявили канонической, той, к которой его надо вернуть и в которую надо поддерживать за счет бракованной машины завещания Ричарда Фортреста. Между временем, когда дом так выглядел, и возвращением к прежнему облику несколько лет назад было невесть сколько ремонтов, и делались они для того, чтобы скрыть, буквально заклеить бумагой, ту деревенскую простоту, которую сейчас восстанавливали за бешеные деньги. Прежние оформители, мамаши Фортрест, поколение за поколением, стеснялись этой простоты и хотели от нее избавиться ценой минимальных трат. Когда Карен, жена Пита и нынешняя хозяйка дома, распределяла пары по спальням по пути из Applebee's, она, естественно, предположила, что София захочет ночевать в бывшей спальне Патрисии. У Патрисии было три брата – Джон, муж Элис, Софиин дядя Ричард и Джейк, самый младший и последний оставшийся в живых. Естественно, Джон и Додж делили комнату, чтобы у сестры была отдельная спальня. Когда Патрисия выросла, вышла замуж и обнаружила, что не может родить, она вместе со своим никудышним мужем удочерила девочку из Эритреи, Софиину мать Зулу. Муж сбежал, и о нем больше не вспоминали. Патрисия погибла молодой из-за нелепой случайности. Зулу вырастили Элис и Джон, а Ричард присутствовал в ее детстве как любимый дядюшка, который не признает условностей и вообще классный. После университета она стала работать в его компании. Так что для маленькой Софии он был дядей и дедушкой. Она и сейчас помнила, как сидела у него на коленях, а Ричард читал ей вслух. 3 года назад, собираясь в Принстон, она нашла затрепанные томики долеровских, греческих и скандинавских мифов, которые он подарил ей незадолго до смерти. В греческих мифах обнаружился засушенный кленовый лист, все еще чуть-чуть красноватый. И Чангор, отец Софии, рассказал, что Ричард вложил этот лист в книгу всего за минуты до убившей его операции. Они заказали в багетной мастерской рамку, и София забрала лист под стеклом с собой. С кланом Фортрестов ее связывала только память о Ричарде. Неизбывная тоска о дружбе, которая могла бы у них быть. Так что она попросила Карен Борглунд разместить их вместе с Филом в бывшей комнате Ричарда и Джона. Карен, она вела машину, поскольку Пит выпил в Applebee's 2 кружки легкого Миллера, с понимающей улыбкой глянула на Софию в зеркало заднего вида. «Там по-прежнему стоит старая двухъярусная кровать», — предупредила она и чуть заметно покосилась на Фила. «Мы переживем, спасибо», — ответила София. «А Ричард спал снизу или сверху?» Судя по надписям на изнанке верхнего яруса, он спал снизу. «Как положено младшему брату», — вставил Пит. Он раздухарился настолько, насколько это вообще возможно для толстенького шведско-айовского адвоката. «А надписи сохранились?» — спросила София. Карен ответила не сразу. Шея у нее покраснела. «Нет, они были на листе, как это называется, арголита, солнышко, который лежал на поперечинах, а на нем поролоновый матрас. От времени все покоробилось». Кажется, мы вынесли его на свалку. Я могу сказать Мануэлю, чтобы он поискал. «Не стоит хлопот», — сказала София. «Мне просто было любопытно». Она задала свой вопрос с чрезмерным пылом и теперь пыталась сгладить впечатление. «Имена девочек», — сообщил ей Пит. «Мне говорили, он сильно привязывался к своим дамам и после разрыва долго их помнил. Он был способен на глубокие чувства, твой дядя Ричард, но не всегда это показывал». Некоторое время София лежала на нижней полке, слушая, как скрипят поперечины под засыпающим Филом. Потом на ощупь отыскала на полу свой рюкзак и вытащила из наружного кармана фонарик. Перекатившись на спину, она включила фонарик и повела лучом по фанере, который заменили покоробившийся арголит. Там, разумеется, не было ничего, кроме слоя лака. На поперечинах оставались следы вырезанных слов, но их закрасили. Из дома изгнали всякую память о Ричарде, да и о Джоне, Патрисии и ком бы то ни было. Карен в своих усилиях придать родовому гнезду исторический вид стерла его историю. Чуть позже София встала и босиком вышла из комнаты. Карен очень переживала, что главный санузел дома, изначально единственный, сейчас не работает, там меняли трубы. Гостям пришлось пользоваться мини-санузлом, который отец Джона, Ричарда, Патрисии и Джейка втиснул под чердачную лестницу, удвоив таким образом свои шансы справить нужду без помех. Войти туда было все равно, что перенестись в начало 70-х. Бежевая пластмасса в ромашку, оп-артовские обои, плафон, даже краны душа – все было прямиком из каталога Сирса никсоновских времен. София устроилась на мягком сиденье золотистого унитаза и подумала, что здесь, наверное, дядя Ричард в последний раз помочился, прежде чем сбежать от призыва в Канаду. Только он, конечно, стоял. Она сидела прямо напротив душевой кабинки. Стены кабинки были выложены мелкой плиткой-мозаикой, а пол украшен самоклеющимися ромашками из какого-то материала с высоким коэффициентом трения, чтобы никто не поскользнулся в душе. Синтетические ромашки тихо прожили здесь 60 лет. Это были цветы, геометрически абстрагированные каким-то художником-наркоманом-хипарем, из тех, что рисовали конверты для битловских пластинок и неисповедимыми путями моды, проникшие в айовскую глушь. За долгие годы они выцвели, а изначально, скорее всего, были яркие. Рюкзак София принесла с собой. Там во внутреннем кармане лежал складной мультитул, подарок дяди Джейка на поступление в колледж. Это каким-то образом добавило ей храбрости. Закончив свои дела на унитазе, она на четвереньках вползла в душ и подцепила ножом нескользящую ромашку, единственную, у которой сохранились все лепестки. Ромашку эту не было видно с унитаза, а значит, кража вполне могла пройти незамеченной. С упорством и тщанием, порожденными бессонницей, София один за другим отлепила лепестки от пола, обнажив оргстекло, не видевшее света с Вьетнамской войны, а затем поддела круглую серединку. Наконец-то отделилась, и София с восторгом принялась ее разглядывать. Цветок был в мыльном налете, насыщенным фортростовской биомассой, и слабо благоухал кометом. И он на лучевой сканер обратил ДНК дяди Ричарда в пар. Но, может быть, в пористом материале артефакта еще сохранились следы его генетического материала. София не собиралась использовать этот материал для чего-нибудь практического, но сувенир получился замечательный.